Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Универсализм» или «Объяснение к учению всепримирителей». В прошлый раз мы с вами остановились на послании Колоссянам 2, стих 8, который гласит: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Сегодня вторая часть. В соответствии с библейским учением, универсализм является пустым обольщением. Если бы учение универсализма было истиной, то мы не нуждались бы и в Библии. Тогда нам не нужно было бы Евангелие, не нужен был бы и Искупитель. Мы могли бы есть, пить, ибо завтра придет смерть, и тогда мы все будем спасены. Индийское учение о перевоплощении души тоже спасает всех людей. Согласно этого учения, люди спасаются ступенями. По этим ступеням жизнь человека идет не вверх, а вниз, все глубже. После первой смерти душа воплощается в бедного человека, после следующей смерти в животное, затем в дерево и так далее, снова рождается на свет. И это перевоплощение длится до тех пор, пока все грехи будут изглажены. В этом заключается суть индийского учения о перевоплощении души человека. На этой же платформе стоит и учение универсалистов. Они говорят о судах, о которых в Библии ничего не написано, а именно всю вечность они подразделяют на отдельные отрезки. Так как все это будет происходить в вечности, то мы не можем сказать на отдельные отрезки времени. Поэтому повторяю, что вечность они делят на отдельные отрезки. В первом отрезке вечности всех безбожников и даже самого сатану Бог будет до тех пор трясти и жарить в очищающем огне, пока они не отбудут наказание за свои грехи, пока не признают и по-настоящему станут прославлять Бога, и тогда они все будут спасены. Как видите, универсализм учит, что все люди спасутся, и в соответствии этого учения погибших не будет. Это значит, как я выше отметил, что и сатана с его демонами не погибнут, а будут пребывать в небесной славе. Библия этому не учит. Различные последователи этого учения сбились с пути и говорят: «Огненное озеро — это бессмыслица, ад является паутиной лжи людей». В действительности этого не будет, потому что любовь больше, чем сотворенный Богом ад или огненное озеро. Они говорят: никто в огненное озеро не попадет, потому что его не существует. Но их утверждение, что вечный огонь универсализма, который через мощные периоды суда и катастрофы на протяжении вечности смешается с очищающим огнем страданий, то именно это является, по их мнению, бриллиантовой истиной, вершиной Божьей любви. Отсюда мы видим, что эти утверждения основаны не на благодати, но на основании страданий при очищении огнем. В первой части вечности необходимо заслужить спасение. Человек должен до тех пор жариться в этом пламени тигля очищения, пока не станет темно-коричневым и хрустящим, и в конце концов признает, что Бог все-таки существует. В этом вечном огне страданий все враги Иисуса, сатана и его демоны, до тех пор будут испытывать что жарится в этом огне, пока станут пригодными для неба. Эти высказывания универсалистов можно назвать грубым варварским методом лечения, чтобы злой сатана снова стал полным любви, чтобы его можно было даже гладить. В отношении явной глупости этих универсалистов можно бы громко смеяться. Но в действительности по отношению этой глупости следует больше плакать. Особенно жалко всех последователей этого учения, которые так обмануты сатаной. Верующие, которые представляют это учение, говорят о Божьей любви. Но так как в Библии, как говорится, они не находятся дома, то есть не понимают Библию, то еще ничего не читали и не поняли о Божьей праведности. Но очень интересен тот факт, что Божья праведность столько же раз встречается в Библии, как и любовь. А в соответствии с праведностью Бог является не только Богом любви, но и Богом праведности, а следовательно и Богом суда, суда гнева. Мы имеем гневающегося Бога, но свой суд гнева Он исполнит лишь по отношению к погибшим грешникам, которые не позволят себя спасти. О гневе Бога мы имеем очень много мест в Библии, и чтобы в этом вопросе не было сомнения, я приведу несколько характерных мест. Только я удивляюсь, как эти универсалисты, имеющие ту же Библию, что и все мы, не могут на основании сообщений Библии этого понять. Итак, читаю. Псалм 7, стих 12. «Бог – судья праведный, и Бог всякий день гневается». Псалм 89, 11. «Кто знает силу гнева твоего и ярость твою по мере страха твоего?» Числа 25, стих 4. «И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня». 4 книга Царств, 23, стих 26. «Однако ж Господь не отложил великой ярости гнева своего, какою воспылал гнев его на Иуду, за все оскорбления, какими прогневал его Манассия». Послание евреям, 3 стих 10. «Посему я гневался на он и род и сказал, непрестанно заблуждается сердцем, не познали они путей моих». И Откровение 14, стихи с 9 по 11. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю, то есть Антихристу, и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свое, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его». Если приходишь к таким людям, к универсалистам, с Библией и открываешь примерно такое место, как Откровение 14, стихи с 9 по 11, или Псалм 7, стих 12, где ясно написано «И дым мучения их будет восходить во веки веков», или «Бог всякий день гневается», или Матфея 25, 41, где написано «Тогда Господь скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». То они говорят, так в этом слове «вечно» имеется в виду первая часть вечности, то есть аэон. К этому слову я хочу кое-что сказать. Но это не так легко понять. Чтобы это понять, необходимо хорошо разбираться в Ветхом Завете. Там это слово «аион» имеет различные значения. Один раз мы встречаем это слово «аион», то есть о вечности, в связи с тем, что Бог повелевает Аврааму совершать обрезание и говорит ему, что это действие будет иметь аионическое, то есть вечное значение для всех потомков. Это верно. Но при этом мы знаем, что в строгом смысле этого слова в вечности обрезание не будет иметь места. И это тоже совершенно ясно, потому что такие выражения мы находим только в Ветхом Завете. Почему? Потому что абсолютная, совершенная вечность в строгом смысле этого слова в Ветхом Завете еще не была открыта. Откровение в отношении понятия «вечность» открывает нам Святой Дух только в Новом Завете, после того, как Христос, Сын Божий, был людям открыт. С этого времени мы имеем в Библии сообщение в отношении понятия «вечность» только в строгом смысле этого слова. Вечность как постоянно действующей и вечно пребывающей. Далее Вернер Бергман говорит, что многие годы он занимался исследованием учения универсализма. Он ничего об этом учении не знал. Некий брат во Христе Адольф Геллер обратил внимание Бергмана на это учение, за что он был очень благодарен этому Адольфу Геллеру, а именно за то, что он объяснил Бергману опасность этого учения, хотя сам не знает об этой опасности, этот Геллер. В то время в Берлине издавали христианский бюллетень под названием «Свет и сила», поэтому берлинцы называли его газетой «Электриков». Этот бюллетень выходил в 3 месяца один раз, а Бергман его получал. Однажды в этой газете напечатали статью под названием «Бог является также творцом греха». Еще раз повторяю, статья называлась «Бог является также творцом греха». В своих утверждениях автор статьи ссылался на 1 Иоанна 3 стих 8. В отношении утверждения автора этой статьи Вернер был озадачен и насторожился. Мы все знаем содержание этого стиха. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Речь будет идти о выражении «потому что сначала дьявол согрешил». Когда Адольф Геллер писал свою статью, то он ссылался на Библию «Конкорданте». Это фамилия переводчика этой Библии. Это одна из многих Библий, которые мы имеем в Германии. Этот перевод Библии является по себе тоже хорошим переводом, и мы им часто пользуемся. Но в выше приведенном стихе в этой Библии допущена серьезная ошибка. По сравнению с оригиналом, автор этой Библии что-то лишнее добавил в этом стихе. Это очень немного, всего лишь 2 буквы, из которых состоит маленькое словечко, которое на немецком языке читается как «ан», «а-н», «ан». В русском языке этого слова нет, поэтому я должен вам объяснить, в каких случаях оно применяется. В нашем стихе я выше выделил выражение «потому что сначала дьявол согрешил». В немецком языке это выражение так гласит. Будем внимательны. «Denn der Teufel sündigt von Anfang». А в конкорданте Библии этот текст так написан. «Denn der Teufel sündigt von Anfang an». Замечаете, что это маленькое словечко стоит совсем в конце, сразу за словом «Anfang», что означает «начало». По-русски разницу в слове «начало» можно так объяснить. «Сначала дьявол согрешил» или «с самого начала дьявол согрешил». Первое выражение правильное, потому что в слове «сначала» имеется в виду сообщение согласно Иезекииль 28:15. Ниже я к этому вернусь. А второе выражение можно истолковать так, что дьявол согрешил с самого начала, как и об Иисусе читаем в Иоанна 1, стих 1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. То есть Иисус был уже до основания мира, Он всегда был с Отцом. А согласно выражению в конкорданте Библии, за счет добавления словечка «ан», получается так, что и дьявол был вместе с Богом и Иисусом с самого начала. А теперь приходит самое главное. Получается так, что дьявол уже и с самого начала грешил. То есть выходит так, что Бог сотворил его таким, что он с самого начала, можно сказать, рождения уже грешил. Именно на этот факт ссылается Адольф Геллер, утверждая, что Бог сотворил и грех. Вы замечаете теперь, что значит сделать хотя бы малейшую ошибку при переводе Библии? Для сравнения приведу сатанинскую ложь в Библии свидетелей Иеговы. В Иоанна 1, стих 1, они так написали: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было один Бог». Иеговисты добавили всего лишь одно словечко «один». Не просто было Бог, а было один Бог. Поэтому получается так, что Иисус Христос был одним из многих богов. А это была цель сатаны. Поэтому сатана сразу и ухватился за ошибку Адольфа Геллера и обратил на нее внимание универсалистов. Обратил внимание на ошибку в этой Библии конкорданте. И Адольф Геллер ухватился за это. Дорогие читатели и слушатели, вы должны знать, что сатана очень хорошо знает Библию. Когда Бергману бросилась в глаза ошибка в этом предложении, 1 Иоанна 3:8 в конкорданте Библии, то он срочно пошел к одному брату и говорит ему: «Ты хорошо знаешь Писание в оригинале, поэтому скажи мне, соответствует ли перевод этого места конкорданте Библии оригиналу? Я должен это сейчас точно знать». Этот брат несколько раз внимательно прочитал это место в конкорданте, сравнил его с оригиналом и сказал: «Нет, это неправда. Сатана грешит от начала, von Anfang, но не от самого начала, nicht von Anfang an». Почему тогда универсалисты пристраивают в конце этого словечко «an», которого в оригинальном тексте нет? А для того, чтобы идея сатаны со всепримирением удалась. Скажу вам так, что эти парни, эти последователи универсализма, с помощью лжи встроили это маленькое словечко «ан» в это предложение, чтобы с учением универсализма все удалось. Именно это словечко насторожило и озадачило Бергмана. Затем он открыл Библию и прочитал в отношении этого вопроса Иезекииля 28:15, чтобы убедиться в том, что по этому вопросу сообщает нам Слово Божье. Там мы читаем об этом помазанном Херувиме следующее: «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Как видите, здесь все предельно ясно написано и никаких сомнений и споров не допускает. Здесь мы видим противоположное тому, что утверждает учение Адольфа Геллера. Это открытие озадачило Бергмана, поэтому он решил, что в учении Адольфа Геллера что-то неладно, ведь Слово Божие есть истина. О помазанном Херувиме Библия говорит: «Ты совершен был». А Адольф говорит: Он не был совершен, он уже в самом начале был таким. Это открытие было для Бергмана чрезвычайно важным. С этого момента и с этого пункта Бергман с нейтральной точки зрения систематически стал углубляться в сущность учения универсалистов. Он всесторонне исследовал этот вопрос, имея при этом в течение многих лет практическое общение с одним сторонником этого учения. Итак, мы с вами поняли, что сообщение в 1 Иоанна 3.8 в конкорданте Библии не соответствует оригинальному тексту Библии. Я очень сожалею о том, что верующие не пребывают в учении Слова Божьего, чтобы оставлять и принимать высказывания Святого Писания так, как Святой Дух нам их передает в оригинале. Сатана постоянно возбуждает сердца неустойчивых в вере и библейском учении верующих, чтобы они постоянно занимались плутовством, надувательством и подтасовкой в Слове Божьем. По этой причине возникли и возникают все новые секты. Мне особенно жаль, что эти люди занимаются подтасовкой в Слове Божьем. С таким подходом к Слову Божьему дело не пойдет, и мы не продвинемся в познании истины. В Матфея 5:25-26 мы читаем: «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Универсалисты используют это сообщение для своего учения и говорят, что в первую часть вечности погибшие грешники до тех пор останутся в темнице, пока до последнего цента или гроша не заплатят за свои грехи. Они говорят: ведь совершенно ясно, что в огне вечности все погибшие люди должны за свое спасение сами заплатить, до тех пор в этом огне должны гореть, пока своими страданиями изгладят свои грехи и будут оправданы, и тогда их выпустят на свободу. Учение универсализма постоянно движется только в одном направлении высказываний Библии, в то время как Библия постоянно идет двусторонне. Однако в данном тексте Библия говорит, кто в Новом Завете заплатит сумму искуплением. Но события в Матфея 5:25-26 являются делом времени закона, при котором дела человека имели вес и были необходимы, но не сегодня, как читаем в Ефесянах 2:9. Не отдел, чтобы никто не хвалился. О том, что за нашу вину, за наши грехи заплатил Господь Иисус ценой своей крови, мы читаем в 1 Тимофея 2:6, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство. Отсюда видно, что и наши дела больше не имеют спасающего значения. Это совершенно ясно. А теперь мы переходим к тому месту Писания, где сказано: «Да будет Бог все во всем». Об этом мы читаем в первом послании Коринфянам 15:28. «Когда же Бог все покорил Ему, то есть Сыну, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем». Запомним это выражение. «Да будет Бог все во всем». На примере этого места Писания я хочу рассматриваемый вопрос поставить в Божий свет. Интересен тот факт, что конкорданта Библия и в этом тексте искажает текст оригинала и пишет: «Да будет Бог все во всех». Большая разница между выражениями «все во всем» или «все во всех». В отношении этого, на первый взгляд, незначительного искажения нужно быть очень осторожным, потому что вследствие смены слова «во всем» на слово «во всех» получается совершенно другое понятие, если Бог больше не будет во всем, а только во всех. Мы должны быть очень внимательными, потому что даже с помощью совсем маленьких ног, с помощью букв, эти люди до тех пор работают и давят, кое-что вырывают и кое-что новое вставляют, пока достигают свое желаемое, делают, можно сказать, ювелирные операции. Когда наступит тот момент, когда Бог будет все во всем? Это наш вопрос теперь. Это мы должны с вами сейчас установить. Это значит, что мы нуждаемся в определенной границе. Мы нуждаемся в той границе, когда Бог будет все во всем. Согласно учению универсализма, Бог является все во всех. Когда будет совершен Божий суд над землей, то универсалисты говорят, что в заключение этого суда все люди попадут в ионический суд в первой части вечности, и таким образом все окажутся в вечности. И как я уже выше отметил, в этом очищающем огне вечности, в этом ионическом суде сатана со всеми демонами и все погибшие грешники до тех пор будут пребывать, пока через страдания в огне полностью не очистятся от всей своей вины. Но так как сатана является самым великим грешником, то логично думать, что он последним выйдет из этого чистилища. Пока отец лжи и автор греха достигнет в этом огненном чистилище необходимой черноты загара, должны в принципе пройти вечности. Именно этот момент универсалисты берут за границу, за ту границу, когда Бог будет все во всех, то есть не только во всех детях Божьих, но и в сатане с его демонами и всеми погибшими грешниками. Во всех, дорогие братья и сестры, дорогие слушатели и читатели, вы замечаете теперь, какие коварные, наглые и очень опасные идеи выдвигают и защищают эти универсалисты. Но это в корне противоречит библейскому учению. Библия, Слово Божье, учит нас, что Бог будет все во всем. Это произойдет в тот момент, когда Господь Иисус в конце тысячелетнего царства, но не в вечности, передаст власть своему Отцу. Мы с вами знаем, что концом тысячелетнего царства история человечества на земле будет закончена. Тогда, согласно первого послания Коринфянам 15:28, Богом все будет покорено своему Сыну. Тогда власть, которую Отец дал своему Сыну на время существования людей на земле, ему не будет больше нужна. Тогда и Сын покорится своему Отцу, то есть передаст ему всю власть. Обратимся по этому вопросу еще к посланию евреям, где читаем в главе 2 стих 8. «Все покорил под ноги его, когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено». В первом выражении этого стиха «все покорил под ноги его» Святой Дух говорит в перспективе в отношении покорения всего Сыну. Обращаю ваше внимание на тот факт, что и здесь написано «все», но не «всех». Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, потому что сатана и его демоны находятся еще на свободе, и погибшие грешники не принимают Господа Иисуса своим спасителем. Все они не покорены Иисусу. Универсалисты не имеют никакого понятия о времени. И в Слове Божьем они не обучены, иначе они не могли бы говорить и доказывать такую бессмыслицу. Универсалисты говорят о себе, что конечная остановка их учения находится в небесной славе, потому что все те, которые пройдут ступень огненного чистилища, будут верующими и спасутся. А если мы заглянем в Матфея 25:41, то там читаем: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Здесь мы ничего не читаем о том, что они, эти проклятые, снова выйдут из этого вечного огня, который первоначально был приготовлен дьяволу и его демонам. Есть ли в Писании хотя бы одно место, где сказано, что они снова выйдут из этого вечного огня? Чему учит нас Слово Божие в отношении этого вопроса? Конечное состояние — вечный огонь, но не выход из этого огня. Библия полна сообщениями, что все вышеперечисленные, навеки погибшие, останутся в этом огненном озере. В Евреях 2:16 читаем: «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Почему? Потому что ангелы грешили под совершенно другим признаком. Под каким признаком? Потому что они видели Бога и Его славу. Но так как человек не может видеть Бога и Его славу, то в Божьих глазах он нашел милость. Поэтому Библия говорит в Иоанна 1:18: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.